сегодня спикерская. Да, спикер Алена. Алена, мы собрались. Мы тебя слушаем.
Вот так вот, без предупреждения. Ну, хорошо. Хорошо. Смотрите, я, конечно, готовилась к спикерской впервые. Слышите меня хорошо, да?
Да.
Значит, впервые на группе, вот ваша группа задала очень глубинную тему. На самом деле, я спикерю уже много лет, да, как бы, значит, но обычно задают темы такие вот, ну, типа там связь, высшие силы, там какие-то шаги, еще что-то. Но это тоже очень важная тема, а покинутость – это одна из глобальных тем ВДА, и поэтому вот я сейчас готовилась, да, как бы, ну, может быть, у Бога не бывает ошибок, может быть, это вовремя, потому что я эту тему сейчас для себя прорабатываю, да, сложились такие обстоятельства. Поэтому я, может быть, буду говорить сумбурно, потому что вы затронули самую основу. Значит, чтобы было понимание об Аване, значит, ну, поскольку я первый раз, и, может быть, многие не знают, там, кто я, что, и, скорее всего, не знаю. Я в программе, в 12-шаговой программе с 2000 года, то есть 18 лет. И эта тема, ну, может, я как бы до меня плохо доходит, дошла до меня только сейчас. Вернее, начала доходить, я не могу сказать. Ну, может, кто-то более продвинутый, кто-то быстрый. Вот я вот иду таким путем. Значит, до меня доходило долго этот термин «покинутость». Для меня этот термин был нечто вроде, ну, меня бросил любимый мужчина, и я, значит, там страдаю. Или там меня уволили там с работы. Я это воспринимаю как предательство, мне больно, меня покинули. Ну, что-то в этом духе, да, как бы. Я как ВДА, а ВДА – это очень много отрицаний. Я уже научилась такими ситуациями, типа… исправляться. Потом у меня же есть такие инструменты, как индивидуализация там, и прочее, прочее. То есть наборчик такой отрицания. На самом деле, что такое покинутость? Вот когда у меня произошло, ну, буду говорить, может, вопросы будут. Потому что я буду поднимать вот глубину БДА, вот, которая меня ввела в шок. И поэтому, может быть, что-то будет непонятно, потому что это личный опыт. Соответственно, что для меня покинутость? Когда я предаю себя, когда я покидаю себя, это обо мне. Когда я начинаю действовать не как я того хочу, да, как личность, а как того требует обстоятельства, как того, как мне кажется, там требует от меня человек или еще что-то. То есть я на самом деле предаю себя. То есть, как меня в детстве покидали родители, да, ну, у меня родительская семья была очень тяжелая. Это вот если вы смотрели фильм «Волчок», то вот у меня еще круче. Ну, вот это обо мне было снято. То есть это до меня вот как бы, значит, как это у меня выражалось? Значит, во лжи, в угодничество, агрессии. И в изоляции. Кстати, вот изоляция до меня дошла только в ВДА, потому что мне казалось, что чудо-то они все там испытывают какие-то чувства, а я в медитации, мне хорошо. А на самом деле это просто было отсутствие чувства, изоляция. То есть я очень благодарна программе ВДА. Это программа, это венец. И вот то, что выдали красную книгу, вот издали, это вообще Библия. То есть по сравнению с другими 12-шаговыми программами, я их не умоляю, потому что у меня есть опыт прохождения по многим программам, поскольку жизнь моя была полностью разрушена. Поэтому я, допустим, очень серьезно проходила проблему денег, так, как бы в анонимных должниках. И сейчас у меня свой бизнес. То есть и так далее. То есть я знаю инструменты других программ, там, анонимных обжор, там, там у меня много подспонсорных НЭшников, нарков, там, которые, ну и так далее. То есть я не умоляю, но это школа, ВДА – это университет. Это только мое мнение, естественно, не надо ссылаться, что это мнение всего сообщества. Но для меня это существенно улучшило качество жизни. Качество жизни какое? А что такое, я задала себе вопрос, а что такое, чем отличается ВДА? Ну, как бы, простите, что я перехожу к покинутости сложным путем, поскольку очень сложно. Что такое ВДА по сравнению вот с другими программами? Какие они ставят задачи? Вот алкоголики ставят, ты будь трезвый. Ну, трезвый, хорошо, понятно. Созависимые ставят вопрос. А как ужиться с алкоголиком? Или его покинуть, или там привыкнуть к нему, там, ну, другой вопрос. Тоже какой-то вопрос. А что ставит с собой ВДА? А ВДА ставит очень простой вообще на самом деле вопрос. А насколько я счастлив в этой жизни? Вот с теми данными, которыми я родился. Насколько я удовлетворен в этой жизни. И ВДА ставит вопрос не выжить, остаться трезвым и выжить, не сдохнуть, да? А ставит вопрос о том, насколько я вообще живу. И я поняла одну простую жизнь, что вот когда, ну, как сказать, я не жила, я выживала. То есть что такое жизнь, ну, как бы... Ну, это не объяснить, это личный опыт. Вот как бы одни из моих пасмонсов, на которые доходят там до 12 шагов, ну, далеко не все доходят на самом деле, они начинают вдруг понимать, что качество жизни другое. Не потому, что они там стали богатыми, там, или они там здорово похудели, или еще какой-то проблем, это от этого вообще не зависит. На самом деле для меня был шок, что от моих каких-то внешних данных, состояния удовлетворенности, счастья и благодарности Богу, это вообще не зависит. Вот это дает мне программа ВДА. Я просто долго описываю, потому что я стала фанатом ВДА, это далеко не сразу, потому что я выбирала ВДА. ВДА давно, да, я как бы первый, когда первый раз мы начали проходить, не было ни красной книги, ни желтой книги. Была белая книга, там, значит, рекомендованная, там, типа, значит, начало. И первый раз я проходила 12 шагов, у меня ушло на это 5,5 лет. Но это кардинально изменило мою жизнь. В том числе я нашла свое призвание, я в этот чат, не в этот, я как бы вешала, о том, что я поняла, что в 40 лет я, например, умею рисовать, и стала дизайнером и так далее. И дальше я продвинулась дальше. А хотя вот родители мне говорили, что я офигенный бухгалтер. Ну, я тоже бухгалтер, я это умею, да, но это не мое. Опять же, это дало ВДА, когда вот получилось это. Ну, я, в общем, отклоняюсь от темы, я просто к чему говорю, что критерий ВДА – это быть счастливым. Вот с теми данными, которые мне дал Бог. Значит, когда я первый раз испытывала чувство покинутости, я вот просто когда писала там, ну, так тезисно себе на бумажке, что я хочу рассказать, это я даже забыла, потому что это прошло много лет назад, и мне повезло с впереди идущими на самом деле. Вот мы тогда изучали первый раз ВДА, значит, шаги, уже там начали приводить желтую книгу, и мы так вписались вот, первый раз. Меня покинул клиент. Я тогда была наемным менеджером на небольшую зарплату. Значит, мне подошел мой начальник, значит, руководитель, и говорит, значит, тут есть тут придурочный клиент, он очень богатый, но он очень больной на голову, с ним никто не может работать. Ну, я же ВДА, я же все могу. Такая умная вся, такая перфекционистка, понятно. Я говорю, давайте, конечно, я-то справлюсь, я же такая. Ну, и, короче, мы стали с клиентом работать, много чего там сделали, действительно, там у меня получился контракт, все дела. В один прекрасный момент... Ну, я же контролирую все это понятно, все дело. В один прекрасный момент, когда уже машина там с кружками поехала, да, с его дизайнами, он мне звонит в субботу, в воскресенье, говорит, знаешь что, слушай, ты мне цены снизь. Я говорю, да я не могу, я же не директор, я просто вот менеджер. Короче, говорит, я эту машину принимать не буду. Я говорю, как не будешь? Это уже, значит, бабки там, ну, серьезно. Да не буду, типа, это самое, пошла ты. Ну, я как бы звоню своему директору, говорю, я не знаю, что делать. Ну, в общем, ситуацию разрулили, но проблема-то была в следующем. На следующий день мне сообщают, что этот клиент от меня отказался. Он сказал, что я не знаю такого менеджера, я буду работать с другим. Вот что я испытала, это как хорошо у меня были впереди идущие. Ну, не то, что у меня болело сердце, это само собой. У меня болело сердце, я была в шоке. Но та болезнь души, которую я испытывала, мне хотелось сдохнуть. Мне впереди идущие сказали, что это надо потерпеть, это происходит не более 2 недель. Самое большое Ну вот у меня, наверное, самое большое было. У меня недели две было. Вот мне действительно хотелось сдохнуть. Поэтому теперь, когда мои подспонсоры мне говорят, я испытываю чувство покинутости. Я говорю, сколько уже? 2 года. Я говорю, ну, конечно. Чувство покинутости – это когда мне хочется сдохнуть. Потому что когда родители меня покидали, значит, для что значит для ребенка родителей покинул? Это смерть. Поэтому чувство покинутости. Почему я всячески не хочу его испытывать? Потому что это равносильно смерти. Когда я пережила вот это первый день, первый раз, я вот на этом основываюсь, мне очень повезло. Поэтому, когда свои мои спонсоры начинают испытывать это чувство, я вот говорю, ребята, говорю, вам повезло. Потому что после этого раза я поняла, что я выжила. И что, в принципе, я могу, даже если это будет второй раз, я выживу. То есть это на уровне не мозгов, а на уровне этого. Да, у меня еще было там, по-моему, 2 или 3 раза. Я уже давно не испытывала чувство покинутости. Но было еще, но как не так интенсивно. Поэтому вот я вот забыла. Это тоже очень важный момент программы, его бояться не надо. После этого раза у меня ушло угодничество. Но оно просто отвалилось. Далее, что как бы чувство покинутости, что у меня еще было такое вот интересное, которое меня мешало жить. Это моя бетономешалка такая вот. Ну, я же умная. Это в голове было постоянно. Даже если я не высказываю человеку, значит, у меня вот мозг так был устроен, очень интересно совершенно. Вот я иду, вроде все хорошо, да, как бы. Я начинаю, вот мозг начинает сканировать. Так, здесь хорошо, на работе хорошо, здесь вроде тоже хорошо, с бабками хорошо. О, вот этот вот. Вот я же должна на него обидеться. Хотя душа мне говорит, ну что, ну да, как бы. А что тут обижаться? Мозг говорит, нет, надо обидеться. И вот начинается раскручиваться. Он мне это сказал, я ему это сказал. А надо было это. А вообще он, гад, меня обидит. В общем, такая какая-то хрень. Но она была совершенно неуправляема. То есть в моей голове постоянно происходило вот это, как я называю, бетономешалка, неважно по какому поводу. И это было неуправляемо. Я научилась с этим жить, опять же, благодаря своим идущим и программе ВДА. И я, как, знаете, как «Игры разума» такой фильм, вот я прямо вот с этим вот научилась жить. Ну, думала, ну хорошо, ладно, это не смертельно, в конце концов я буду с этим жить. В один прекрасный день, я помню, я даже не помню год, это была среда, а это исчезло. Мой бедный мозг, вот я даже вот так смотрела, думаю, у меня, наверное, шизофрения. Мой бедный мозг метался, значит, искал, за что бы зацепиться и попариться. Но дня 3 я была в таком вот состоянии, найти было нечего. Это ушло. Как это Бог избавил? Ну, я же самая умная, да, как бы. Я все время ищу такие моменты, вот такие моменты, когда Бог исправляет мои недостатки. Он вдруг, как, ну, как у меня это вот... В один момент происходит, вот что-то убирается. Думаю, надо все-таки этот момент найти. Не нашла, сейчас уже не парюсь. Потому что, ну, как бы моими мозгами куриными я, наверное, никогда не пойму, что хочет Бог и каким образом он движет. Да? Моя задача – наслаждаться этой жизнью и праздноваться этой жизнью. Он у меня приходит сюда для того, чтобы я на самом деле жила счастливо, а не парилась о всякой фигне. Вот, значит... Значит, что самое главное, ну, вот то, что вот сейчас, собственно, я хотела поделиться о том, что до меня тоже доходило. Вот я сейчас читаю вот «Красную книгу», очень многие термины до меня доходят только сейчас. Вот термин «параалкоголики», да, мы этот термин разбирали на нашей живой группе, я из Петербурга, значит, вот на Ленинском проспекте есть группа, мы читаем «Красную книгу» по кусочкам и, значит... Обсуждаем. Возникла тема параалкоголики. А кто это, да? Я раньше не задумывалась над этим термином в принципе, но это как раз и есть глубина, которая связана с покинутостью. Значит, то есть до меня постепенно стало доходить, что та же созависимость это тоже веточка, это не глубина. То есть я, как взрослый ребенок, который вот прожил море страха, насилия и так далее, просто один из вариантов, скажем. Ну, допустим, я не пью и не жру, да, но я впадаю в созависимость. Это тоже одна из веточек, это тоже не глобально. Потому что, ну, естественно, как бы у меня муж был алкоголик-наркоман, который, господи, который умер от передозировки. Я тоже пыталась ходить со зависимых, прописывала там еще что-то, да, как бы я не испытываю сейчас никаких, собственно, особых эмоций. Более того, благодарна своему мужу. Он много дал мне и с точки зрения духовности и прочего. Но я понимаю, что глубина еще глубже, да, вот это вот безумие. И мне показало, значит, вот это вот все, что такое паралкоголизм, моя поездка в Петрозаводск на форум ЭИ. На форум ЭИ меня послало наше руководство, я в Российском комитете по обслуживанию групп в ЭДАШНУ, и мы решили, что мы будем алкоголикам вещать о том, что такое ВДА, потому что очень много алкоголиков на самом деле это ВДАшники. А чем отличаются, кстати? Тоже интересный вопрос. Думаю, простой алкоголик от алкоголика ВДА. Да, очень просто, что ВДАшник, он начинает пить, потому что, это одно, какая разница, он начинает пить, жрать, там, еще что-то, потому что личность еще не сформировалась, это как называемая ложная личность, он не понимает, что делать, и прежде чем, скажем, это принципиально две разные проблемы. Ладно, это отдельная тема. Если простой алкоголик, он просто эгоист, там еще что-то, алкоголик ВДА, он сидит на чувстве вины и стыда. И прежде чем, это не значит, что он не эгоист, но прежде чем добраться до его эгоистичной структуры, надо сначала, чтобы личность сформировалась, истинная личность, а потом уже разбираться в эгоцентризме и прочем. Потому что, если человек и так сидит на чувстве вины, куда его? Так ниже плинтуса, какие вообще там эти. И моя поездка, в ЭИ сложилась так. Я думала, что я уже проработала страхи, там, то, все, пятое, десятое. Сейчас просто опишу, это был уникальный случай, Бог мне дал, все время через действие. Мы сели в этот самый, в поезд ночной, Петербург-Петрозаводск, ехать ночь, и я была очень устала, у меня были клиенты, там еще что-то, я еле устала, и так думаю, сейчас я в поезде высплюсь, потому что в 10 утра у нас уже запланирована вот эта ВДАшная встреча, там тоже интересный момент, когда я стала общаться с главным этим форумом ЭИ, говорю, мы хотим ВДАшное это самое сделать. Она говорит, слушайте, у нас форум ЭИ, мы занимаемся серьезными вещами, а у вас ВДА всякая фигня. Вообще, я говорю, давайте хоть фигню послушать. И мы стали когда с ней общаться, но она сказала, что давайте как минимум 3 раза. Потому что это не фигня. Потому что выяснилось, что у женщины 10 лет трезвости, а хочется умереть. Вот это наш клиент, когда 10 лет трезвости, а жить не хочется. Вот это и есть вода. Что трезво, если ты вот так вот живешь? В 10 утра у нас встреча, я думаю, сейчас высплюсь. Пол вагона были выздоравливающие алкоголики, которые ехали на форум ЭИ. Им было совершенно, настоящие алкоголики, им было совершенно пофигу, что остальные полвагона вообще-то хотят спать. Они могут ехать на, по работе или еще что-то. Они ходили, там половина мужиков ходила в трусах, там половина, в нашем там сидели на наших полках, там в соседнем вагоне, в соседнем купе устроили группу. Это все после 12 ночи происходило. Им было хорошо и весело, они были очень духовные. Я понимаю, что что-то не то со мной происходит, а поскольку, я около 10 лет, мое детство было в чем? Чтобы выжить в этой среде, я полностью отключила свои чувства. У меня был только адреналин. И мне пришлось восстанавливать все свои чувства. И иногда, когда происходят какие-то события, я не могу идентифицировать свои чувства. И я думаю, что со мной происходит? У меня тело напряглось, да? Я испытываю дикий страх. Почему я испытываю страх? Да, я знаю, это выздоравливающие алкоголики, они мне ничего не сделают, они пить не будут. Да, они громко разговаривают и насрать на то, что происходит с остальным полвагоном. Думаю, я-то что боюсь? А вот он, дикий страх, это реакция тела, несмотря на то, что я мозгами понимаю. Я понимаю, что духовно все там выздоравливают, но в теле-то осталось. То есть весь шок в том, что мы на гормональном уровне вот этот вот страх, он закреплен. И тогда я стала разбираться. Дальше там интересно было на форуме, Сейчас работает группа в Петрозаводске из нарков, ВДАшников. Там много еще интересной группы делали спикерской. Я стала разбираться, а что же такая реакция, да? Более того, произошел случай, у меня иллюзии отпали, в очередной раз отпали иллюзии, что я думаю, что вот, ну, как по программе, да, что вот если я буду выздоравливать, я такая выздоравливающая, это там все дела, значит, как раз перед форумом там типа служу, вообще, вот меня опустил очень просто. Это каждый раз напускает, когда я взлетаю. Значит, у меня взрослый сын, ему 23 года, он не пьет, не курит, ведет здоровый образ жизни, не таскается там по теткам, еще что-то там, пытался какой-то бизнес там, это самое. Но я думаю, вот. То есть, потому что я очень боялась, что он будет как отец нарко. Значит, думаю, ну, все-таки программа действует. Ну, он знает, что я хожу на программу, сам не ходит. Значит, у него срывает крышу точно, как у наркомана. Он тут перед форумом уклонился ко мне в дверь, значит, пришлось вызвать милицию, да. Значит, ну, опасного-то ничего не было, собственно, но я испытала дикий страх. Опять же, этот страх не на уровне тех, что я там кого-то боюсь. Но у меня хорошая железная дверь, бояться было некого. А вот этот вот страх, который вот вселяет, вот, который именно идет из термина «параалкоголики». Это термин, который связан с покинутостью. И думаю, нет, ну надо разбираться. Я позвонила своему спонсору и говорю, а у меня уже включилось, вот мозги уже включились. То есть у меня программа ВДА научилась четко действовать. Действовать правильно, я уже действую на, как бы, на автомате. Да? И звоню спонсору, а у меня включилась уже голова, что да, надо утром сходить написать заявление, там то есть 5-10. Значит, а мне спонсор говорит, так, не глуши свой страх. И я действительно, я когда увидела в глубине своей души море страха, а я ведь боюсь всего. Не тех вот отдельных вещей в табличке страха, которые я расписываю, да, я уже эту программу не только ВДА, а по другим шагам расписывала, наверное, раз 15, да, там, в табличке. Нет, море страха, я вообще боюсь всего. А мне спонсор говорит, подожди, говорит, не души его, просто позволь себе, ты уже достаточно сильная, чтобы позволить увидеть вот этот вот безумный страх. И сейчас, ну, как бы, мне это не мешает, я позволяю себе это чувствовать. Это я понимаю, что это ведет меня к другому качеству. То есть и страх покинутости, и страх вот этих вот. Ну, вот это, я боюсь всего, я боюсь жизни. Вот смотрите, значит, вот я специально вот открыла красную книгу, чтобы прочитать вам определение параалкоголизма. Вот в красной книге, что параалкоголизм – это накопленный страх, насилие, искаженное мышление, усвоенное в процессе воспитания в алкогольной или другой дисфункциональной семье. Накопленный страх и искаженное мышление со временем превращается в своего рода наркотик. Параалкоголик зависит от них так же, как они являются для него средством выживания. То есть я завишу. Если я это не испытываю, то есть для меня это наркотик. Вот этот страх – это наркотик. Я по-другому жить не могу. И я тогда пришла в определенный шок и сказала, Бог, Коля, Бог, я не могу по-другому. Я умею только так. Я даже не представляю себе, что такое здоровое. То есть я просто пришла в шок, что я всю жизнь живу под вот этим глубинным страхом вообще жизни. Ну, я всего боюсь. То есть, хотя я как бы, ну, как мне казалось, я потом увидела свою мать, которую я вот, ее дисфункции принял. Моя мать была харизматичная, красивая, сильная женщина, которая из Тюменского Зажопинска переехала в Петербург и получила квартиру не одну и так далее. То есть это человек проявленной, человек, который талантливый, который мог, ну, немножко безумный, понятное дело, раз вышла замуж третий раз за алкоголика, понятно, что там проблемы были. Но с точки зрения, как бы, общества, это яркая личность, которая добила своего. Я ее копирую. То есть мне казалось, что я сильный человек, да, я занимаюсь бизнесом, там все дела, там могу решать проблемы, меня уважают в обществе. Нет. На самом деле, в глубине вот это, и это мешает мне быть счастливым. Вот это вот покинутое, сумасшедшее. Значит, что еще хотела? Немножко там отошла. Значит, вот про сына. То есть это Бог показывает на самом деле ситуацию. Значит. Но так. Страх. Отошла от своей бумажки, в которой было записано. Ага, значит, вот ситуация последняя у меня написана, значит, что еще помогает мне, значит, вот этот страх покинутости, я не могу сейчас с ним справляться, я просто это увидела механизм, поскольку разорвать вот эти ВДАшные шаги очень тяжело, это не на уровне мозгов и даже не на уровне духа, это на уровне гормонов. То есть мой организм, мое тело привыкло вырабатывать гормоны страха. И если его нет, оно дает мозг сигнал соответствующий, что что-то не так, ты что-то не боишься-то, что-то не так. Да, точно такие же гормоны, да, вырабатываются гормоны какие-то, ну, я не знаю. Но это я не на научном языке, это как я понимаю, да. Значит, и мозг дает сигнал, что я поступаю по-новому. Поэтому всем своим паспортам я говорю одну вещь, что если вы поступаете по-новому, не как шаблончик, то есть фоном, как правило, будет чувство вины. Это мозг дает сигнал, что ты не так поступаешь. То есть к этому тоже надо привыкнуть. Вот у меня произошла ситуация. У меня один из крупных клиентов, но он сильный ВДАшник и сильный манипулятор, да, крупная очень фирма. И, значит, у него... Ну, я понимаю, что Бог мне дал тоже не просто так, как бы хотелось бежать, но не очень. Значит, каким образом он управляет своими людьми в своей фирме? Очень просто, да, запугивая и сажая на чувство вины. И все там сидят. Но я думаю, нет, я не хочу качество жизни, даже за бабки, за хорошие бабки, я не хочу, чтобы меня запугивали и сажали на чувство вины. Ну, а как быть в этой агрессивной ситуации? Мне вот ВДАшнику, да, есть, конечно, вариант, как я раньше делала, хлопнуть дверью, обидеться, там, ну, и так и все, гордо уйти. Да, нет, не вариант. Значит, и произошла ситуация, в общем, короче, а он чувствует, что мной нельзя манипулировать, что я не сажусь как-то на чувство вины. Да, есть рабочая ситуация, да, там как бы сложности есть, но хорошо. И тут, значит, произошла ситуация, на самом деле она выеденного яйца не стоит. Ну, значит, он перфекционист. Короче, повесили на меня, значит, какие-то, ну, какую-то рабочую ситуацию. Там дальше сказали, что меня оштрафуют, это самое. Ну, думаю, ну ладно, фиг с ним. Вопрос не в штрафе. И вот у меня тут эта покинутость, значит. И самое интересное, что это агрессивная среда, они стали звонить. Не только этот начальник, да, главный, а еще его там эти администраторы начали мне звонить, что да, ты что-то там, это самое. Я думаю, я доверяю себе. Меня программа ВДА научила доверять себе и доверять Богу. Я доверяю себе. Мои чувства говорят, что я права вообще. Мне хорошо. Если я сейчас это зарою и поступлю как обычно, да, как бы, ну, думаю, ладно, что, ну, что там, себя уговариваю, ленты, что там. Ну, да, штрафуют тебя, в конце концов, это бабки, тебе платят каждый месяц приличные бабки, ты раз в неделю работаешь, ну, как бы, ну, переживи это. Нет, это и есть чувство покинуть. Сколько раз я себя предавала, сколько раз я себя покидала. И сейчас вот, да, продаться за бабки и вот предать себя, да, предать свои чувства очень просто. А страшно, я же без денег останусь, да, как бы. Ну, думаю, нафига, я поступлю как программа, да, как бы, я доверяю Богу. Опять же, я потом могу сказать про доверие Богу, это тоже непростой момент. Я там в один момент поверил, нифига, это огромная работа была по доверию Богу. Вера и доверие – это очень разные вещи. Ну и, короче, я, значит, думаю, а что же делать, да, я успокоилась по эмоциям. Ну, короче, я написала письмо главному начальнику, еще над ним есть еще главный начальник, значит, писала письмо, описала эту ситуацию, которая произошла, в которой меня обвинили немножко с другой стороны, там свои предложения по бизнесу, какие я могу предложить этой фирме и так далее. Реакция была шоковая. На меня напали все, ну, мало того, что этот начальник там бился в истерике, значит, и все его окружение, все его вот это вот администраторы, вот это, ну, там крупная фирма, они все мне начали звонить и говорить, примерно так, некоторые орали, что вы в адеквате, вы понимаете, что делать, вот сейчас с вами контракт порвут, я говорю, ну, порвите, говорю, какие проблемы-то, я считаю так, да, мое письмо было, я говорю, мое письмо, оно кого-то оскорбило, нет, не оскорбило, вы очень там, как бы, лояльно и вежливо все объяснили. Я говорю, что какие-то предложения мои неправильные. Ну, ваши предложения никого интересуют, но, ну, в общем, какая-то хрень неслась. Я говорю, ну, хорошо, говорю, раз никого не оскорбила, раз в письме все правильно. Говорю, что вы орете-то? Никто мне не мог объяснить, потому что, ну, такие же они больные на голову, да, они в состоянии с такого же страха и запугивания. Они даже не видят, что они сидят в этом, ну, собственно, как и я не видела в своей жизни. Для меня это была норма жизни, сидеть на чувстве вины и в запуге. Я думаю, ну, хорошо, думаю, пусть я буду одна, но я себя не предам. Думаю, ну, хорошо, откажут мне в контракте, ладно, хорошо. Ситуация изменилась. Вот вчера я, значит, у меня был рабочий день. Нет, не вчера, позавчера, рабочий день, в четверг. Я прихожу, как обычно, значит, мне вообще И тут ко мне вообще самое смешное произошло. Значит, тут ко мне по одному, вот те люди, которые на меня орали, администраторы среднего звена, стали подходить ко мне по одному и говорить: «Слушай, ты только никому не говори, но я тебя поддержу, но ты никому не говори. Я на тебя вот орала, потому что вот так вот, но никому не говори, я тебя на самом деле поддерживаю». Я говорю: «Ну ладно, хорошо». В общем, короче, они все по одному вроде как поддерживают, да, но в целом они вынуждены предавать себя, как я понимаю, как я раньше это делала. Потому что я работаю в этой структуре, я зарабатываю бабки, и мне кажется, что я должна ее поддерживать. Нет. Более того, этот начальник, на который я написала, да, как бы он стал со мной очень уважительно общаться. Значит, все-таки можно даже в этой агрессивной среде не предавать себя, доверяя себе и доверяя Богу. То есть вот такие моменты я просто рассказываю. Я не знаю, я, может быть, прервусь, может быть, вопросы будут, потому что тема действительно глубокая, тема – это основа ПДА, это покинутость, поэтому, ну, я не знаю, я могу рассказать, как к этому пришла. Это был очень большой путь. Я, может быть, тупая, конечно, но мне заняло очень много времени, вот, чтобы вот начать как-то видеть и... Как еще по-здоровому жить, я не знаю, я только вступаю на этот путь. Но я удовлетворена своей жизнью. Ну, как, и программа ВДА дает мне надежду, сейчас вот мы начали еще раз проходить, да, что она может быть еще лучше. Ну, в общем, короче, давайте еще вопросы. Может быть, просто как правило, вот когда вот спикерские проходят, иногда очень интересные вопросы, и, так сказать... Так что спасибо.
Спасибо, Алена. Тут вопрос в чате. Алекс Нью пишет. Я озвучу еще для всех, да?
Да.
Спикер сказала, что в ДФС были подавлены чувства, и потом программа решила проблему. Примерно так понял. Как спикер заметила, что чувства были подавлены? Какие чувства она обнаружила первыми? Как, в какой ситуации? Какие действия она делала для осознания чувств? Спасибо.
Ага, слушайте, очень хороший вопрос. Значит, единственная программа, ну не единственная, сейчас и другие программы стали подключать чувства, значит, но первоначально вот ВДА, да, которая позволяет говорить на группах о чувствах и не получать ответную реакцию, да, например, как в других группах, да, ты говоришь о чувствах, и тут же тебе приходят со стороны зачаянно говорят: да надо поступать так, да ты себя вот плохо чувствуешь, там, значит, надо, вот ты плохо выздоравливаешь. Нет, я просто говорю о чувствах, иногда мне не нужна обратной реакции. Как я поняла, да? Я поняла, что у меня неадекватные... Ну, во-первых, значит, я долго сопротивлялась. Есть такой инструмент, как дневник чувств. Я долго сопротивлялась и говорила, что это фигня глубокая, я не буду тратить на это время, и что у меня вообще со мной все в порядке. А, значит, как я поняла, у меня... Думаю, что-то со мной не так, значит, что происходит, да, чтобы человек жил, он должен чувствовать. Мне, чтобы чувствовать, нужны очень сильные эмоции. Ну, тогда были нужны очень сильные эмоции. Значит, соответственно, я создаю себе проблему и ее решаю. Вот такие вещи, которые, ну, допустим, просто идти по улице и смотреть на деревья, для меня были недоступны. Я думаю, господи, дебилы какие-то ходят и наслаждаются деревьями, вместо того, чтобы сделать какое-нибудь дело, подвиг. Вот я постепенно стала приходить, что со мной что-то не так, что люди наслаждаются какими-то простыми вещами. То есть, опять же, ну, я не знаю, но это давно было как бы... Мне мой спонсор еще сказал, мне опять же повезло очень с людьми. Я говорю: что такое третий шаг? Ну, это давно, лет 15 назад, по-моему. Она говорит: ну, Лен, ну третий шаг – это когда ты моешь посуду с удовольствием. Я думаю, ну, блин, дура. Вообще, как можно мыть посуду с удовольствием, если это вообще не цель жизни? Ведь цель жизни человека – это что-то глобальное, посуду мыть. Я посуду мыть вообще ненавижу. Вот сейчас я мою посуду с удовольствием. Я теперь понимаю, о чем она говорила. То есть жизнь – это вот каждый момент. То есть мыть посуду с удовольствием – это значит жить здесь и сейчас. Для меня жить здесь и сейчас был совершенно недоступный вариант. Значит, соответственно, я стала просто писать этот дневник чувств и отмечать... И отмечать насчет взаимоотношений тела с, как это сказать, с эмоциями. Я очень многие вещи не чувствовала. Например, значит, такие вещи. Допустим, у меня болит затылок, да, головы. Значит, я понимаю, что это сильная злость. Ну, например, я сижу там с клиентом, переговариваюсь, я ничего не чувствую, клиент мне улыбается, я ему улыбаюсь, я вдруг чувствую боль в затылке. Думаю, ну, блин, ну, понятно, что я ничего не чувствую, но он меня разводит. Да, так и есть. То есть поначалу приходилось такими вещами пользоваться. Потом я, ну, допустим, второй пример. Я работала в крупной фирме Паттерсон, там региональным директором. И у меня заболели ноги, ни с того ни с сего, что я даже не могла встать с кровати. У меня настолько болели ноги, я думаю, что происходит, а что происходит не так. Оказывается, значит, у меня же голова жирная очень, да, мне голова говорит, у тебя престижная работа, куча бабок, да, все хорошо, и тебе должно быть очень кайфово в этой жизни, да, вот все круто. А чувства мои задавленные говорили, нет, мне плохо на этой работе, ты обманываешь клиентов, да. То есть там выбор был, для меня, как для ребенка, это несовместимо. То есть либо я обману клиента, ну, в смысле поставщика, там его обвешу, там выручу ему некачественный товар, либо, поскольку воруют покупатели, да, либо я повешу страх на своих людей, да, на продавцов, и они получат меньшую зарплату, да. Это я забивала, да, это я не чувствовала, что мне хреново, я не могу сделать такой выбор. Ну, Бог тебе что сделал? Жесткими методами. У меня просто заболели ноги, и я вынуждена была уволиться с работы. Как только я уволилась с работы, ноги прошли. Моментально, в течение недели. То есть Бог показывал мне достаточно жесткие варианты, да, теперь я стараюсь не допустить такие варианты, как, ну, доходить до болезни. То есть я все-таки там, ну, как-то все-таки мягко более. То есть переживая, значит, какие действия делать для осознания чувств. Вот такие. А потом постепенно первые чувства размораживаются, естественно, негативные. Они больше, скажем, когда у меня стало размораживаться, ну, я же белая, пушистая. Вот, кстати, у меня подспонсорная, я очень, вот, чистая вода, которая чистая вода, они, как правило, белые, пушистые, такие вот хорошенькие. Вот когда они размораживаются, там такое говно лезет. Там такая агрессия сумасшедшая просто лезет. То есть, и они вдруг говорят мне, это я говорю, да, это ты. Это ты. Но это качнуло в другую сторону. Там от белости, пушистости не остается вообще ничего. Ну вот когда вот это начинает размораживаться, да, ну я помню себя там говно лезло вообще, ну, хорошо. Значит, потом начинают размораживаться вот эти вот все другие чувства. Чувствовать жизнь, это не значит ходить в эйфории с дурацкой улыбкой, ой, все хорошо, я всех люблю. Нет. Это как раз заболевание. Жизнь, она из всех чувств, это гамма чувств. Сегодня мне вот, допустим, так, печально. Ну и что я себя принимаю в этой печали? То есть у ВДАшника есть еще черно-белое мышление, которое мне присуще. Я его сейчас отслеживаю, я его тоже не сразу отследила, но сейчас отслеживаю. Что что-то произошло, все, катастрофа, все остальное, пофигу. Вот жизнь... Ну, все рушится, да. На самом деле, ну, что тут одно произошло? Жизнь – это такая вот река. То есть вот в этом ощущении сумасшедший вот уровень восприятия и жизни. Вот в этом, ну, я не знаю, как это объяснить, это надо почувствовать. Если бы мне кто-то пытался, допустим, объяснить это, когда я не чувствовала, я бы сказала, что это фигня. Ну, поскольку я самая умная, у меня все было фигня первоначально. Вот. И, ну, вот сейчас вот 12 вот этих вот, которые обещания ВДА, они стали сбываться. Я в это тоже не верила. Но это, на самом деле, это опыт. Это опыт. То есть то, что я говорю только своими словами. Это, ну, это только слова. То есть пока вы это не почувствуете в своей жизни, это бесполезно говорить. Но, во всяком случае, когда мне впереди идущие говорили, я хотя бы запоминала их слова. И потом через какое-то время, через годы, возможно, да, какие-то вещи, я понимаю, ах, вот о чем говорили. Да, вот они говорили. Но мне нравилось их качество жизни, поэтому я шла. То есть я не верила, что люди так живут, ну потому что, опять же, есть механизм, который я поняла. Если я переключаюсь на чувства и начинаю как бы доверять своим чувствам, то происходит уже ситуация, она уже происходит, она уже в реальности, а мой мозг догоняет. Нет, смотри-ка, ситуация уже произошла, уже она в реальности. Ну, наверное, надо поверить. Так работает мозг. К сожалению, вот в человеке работает мозг. То есть заставить себя поверить аффирмациями – это все безумие. То есть я там успешный. Да не поверите вы никогда в это. ситуация уже происходит. И только после этого мозг догоняет и верит. А это одна из иллюзий разводок в ЭДА, что я поверю в то, что там мне мой мозг скажет. Но, во всяком случае, это мой опыт. Ну, спасибо. Я не знаю, ответила я на вопрос или нет.
Спасибо.
А, вот пишет еще, вот Алекс проживает, что в программе БДА, да, детских реакций обязательно. Программа БДА – это, как сказать, да, надо оплакать свое детство, ну, если грубо сказать, чтобы не было эмоционального заряда. Значит, свою мать я не простила. По поводу прощения, кстати, был хороший вопрос на форуме, и алкоголики задавали. Я ее не простила, потому что насильника прощать нельзя, но… У меня к ней чувство благодарности, у меня нет эмоционального заряда. Более того, вот я, она умерла. Более того, я ее все время вспоминаю и желаю ей, ну как не смешно будет, чтобы она родилась в семье, где ее любили. Где, чтобы ее там холили, любили, там еще что-то, чтобы она получила этот уровень счастья, потому что я понимаю, вот то безумие, вот, которое я испытываю, на самом деле, но я их ненавидела, как бы, и понимала, что я не хочу быть такая, как она. Ты такая же, как и я. Я такая же, как она. Дисфункция передается. Хочу я это, не хочу. Более того, эту дисфункцию я передаю дальше. Единственное, что когда уходит эта ложная личность, да, и начинает формироваться то, что я, да, и то, что я хочу. На самом деле, вот хочу вам сказать, да, я считала себя другой. Вот как красная книга пишет, ложная личность, истина. В ложной личности было одно. Вот сейчас я понимаю, что я другая. Вот когда вот этот стыд, вина, вот эта вся хрень ушла, я поняла, что на самом деле-то я другая. Например, ну что-то голосом у меня было. Мне все время говорила мать, и я себя так считала долгое время, что у меня руки в жопе, что я не умею там готовить, это хозяйство не для меня. Типа бизнес для меня, да, а вот хозяйство-то, ну, ничего подобного. Если бы ты сейчас видели мою квартиру, у меня все на своих местах, ни одной пылинки. И это я. Мне это нравится. Это действительно моя истинная личность. Я так себе удивлялась. Мой мозг вообще был в панике. Думаю, Лен, это ты? Да, вообще да, это я. То есть ВДА мне помогло сформировать мою личность, которая я. А когда я сформировываю личность как я, вот теперь я понимаю, что я хочу. Не мама, папа, там общество и всякая хрень. Вот я теперь начинаю понимать, что я хочу. Это для меня было шоковое открытие, что на самом деле это не то, что я считаю. Но я с этим прожила, там, ну, грубо говоря, половину своей жизни. Вот с тем ощущением, что, ну да, я вот такая. Вот, а на самом деле-то нет. То есть я вот в последнее время, чем дальше окунаюсь, тем больше плоды вот ВДА получаю, тем больше я становлюсь фанатом. Что это действительно уникальная вещь, которую вот Бог дал. Ну вот я в чате пишу, если есть вопросы голосом, а так я буду продолжать читать это. Смотрите.
У меня есть вопрос, Алена.
Вот, давайте.
Для меня вот эта покинутость, она еще в том числе, я увидела, да, она связана с покиданием своего внутреннего ребенка вот этого. Ну то есть я его вообще там не чувствовала раньше, вообще не знала, что это такое. Вот. И сейчас я начала это чувствовать и начинаю, ну, прислушиваться, что он хочет. Это для меня тоже открытие такое было. Вот. Как у тебя происходит этот момент? Ну, связано у тебя это, не связано? И как ты его слышишь? И так далее. Спасибо.
Вот смотрите, с этим моментом у меня было сложно. Значит, я как бы... Ну, скажем так, у меня еще есть оценочный смех ВДА. Это одна из черт ВДАшника. Я оцениваю, да. И вот у нас группы в Питере есть, особенно есть одни группы, которые мне не очень нравятся. Там очень много чистых ВДАшников, которые вот такие вот белые, пушистые, которые, я не знаю, вот знаете, вот ноют. Вот я что-то пытаюсь в этой жизни, да, перфекционист делать, достигать, да. А есть люди, которые вот ноют, и меня это дико раздражает. И, значит, сейчас уже меньше я понимаю механизм. Значит, но зато вот эти люди, к чему я говорю, они говорят, вот мы общаемся с внутренним ребенком, там туда-сюда, там наш даже семинар был, думаю, блин, а у меня опыта нет. Я думаю, что-то я ни с кем там не общаюсь, что-то как-то вот я думаю, ну фигня какая-то. Ну, думаю, ладно, хорошо, эти люди общаются, для меня, может, это фигня, для них это серьезно. Но произошел случай, опять же, мой бог с юмором. Какое-то время назад, год назад или, может, побольше, не помню уже. Ну, достаточно недавно. вдруг мой внутренний ребенок, мне вот эта вот моя девочка сказала: «Привет». Вообще говорит, я, почему я поняла, я думаю, что это у меня внутренний ребенок. Он говорит, так, значит, говорит, называть меня Аленушкой больше никак, да, ни рыбенькой, ни кисленькой, ни фигней всякой, значит, а вот только так. Я думаю, о, интересно как. Думаю, попробую, да, попробую, значит, и вот мы стали общаться, да, тут, значит, ну, то есть у меня произошло достаточно, ну, как бы, я поняла, что девочка с юмором, да, и я стала, да, действительно общаться, только тут вот мне надо, я еще не поняла до конца, у меня опыт здесь очень маленький, вот в этом вопросе конкретно. То есть тут не надо смешивать, когда я, допустим, у меня был вариант, а мне спонсор помог немножко, когда я стала вот эту девочку маленькую привлекать к серьезным вопросам, ну, типа бизнеса, а как ты думаешь, Аленушка, как вот мне нам заключить этот контракт или нет? И там вот шок такой. Мне говорят, ты что, подружку нашла? Нет, это не подружка, это твой внутренний ребенок, это мне спонсор вот стал объяснять. Это для того, чтобы, для чего нужен внутренний ребенок? Я очень логична, и мне надо объяснять все. А для того, чтобы радоваться жизни. Если у меня нет вот этого внутреннего ребенка, я не могу до конца радоваться жизни. То есть радость жизни дает именно ощущение этого ребенка. Да? И когда вот мне очень понравилась спикерская Романа, я его очень люблю, из Москвы, вот он рассказывал как раз, он говорит, вот когда он шел там, значит, на... Ну, короче, у него 7 миллионов долга было, и он шел общаться там с кредиторами, да, и он говорит так своему маленькому Роману, ты посиди, пожалуйста, вот здесь на лавочке, да, я пойду сейчас с дядями пообщаюсь по поводу денежек, а потом мы будем с тобой разбираться. То есть я стала действовать вот по такой схеме. То есть я не стала глушить своего маленького ребенка, вот, который хочет просто иногда веселиться. Там, я не знаю, ВДАшники рассказывали очень многие вещи, что там какие-то игрушки себе покупали. Я не знаю, кто-то в песочнице играл, кто-то там еще где-то. Но это совершенно нормально, когда вот это вот идет разморозка. Просто, то есть не надо просто вмешивать, как я поняла, своего вот маленького ребенка, какие-то взрослые проблемы. То есть это немножко разные вещи. Как это работает до конца, я еще не понимаю. То есть это у меня еще маленький опыт. Возможно, вот есть у людей более большой опыт, я честно говорю. Ага.
Спасибо.
Как она работает со сенсорами в малой группе? Я думаю, что это все еще шаги проходят, я понимаю, правильно?
Ты услышала?
Да, я так поняла, что еще шаги прохожу. Да, значит, первый раз шаги ВДА, до ВДА у меня были другие программы, да, как бы, значит, мне повезло, что я начала, я не помню, лет 8 назад, мы тогда начали проходить первый раз программу ВДА. Кстати, ВДА как таковой в России не было. У нас была первая группа в Петербурге, совершенно косая, кривая, попала случайно, но поняла, что меня она зацепила. И я была вынуждена ездить в Москву, чтобы слушать спикерские. Они тогда были действительно тоже ужасные, как сейчас я понимаю, да? Но мне тогда нравилось. Там люди говорили, как им хреново, и мне было хреново, и все было хорошо. Вот сейчас уже московские... То есть не было вообще выздоравливающих ПВД, никто не понимал, что это такое. Литературы тоже не было. То есть мы ходили вслепую шли, и у меня ушло... 5,5 лет на то, чтобы пройти, там вот как бы желтая книга потом появился. Мне понравился мой опыт. Мне понравился мой опыт и результаты моей жизни. То, что произошло. Но параллельно, опять же, ну не то чтобы спонсор сказал, да, у меня два спонсора, один по деньгам, да, как бы, ну, впереди идущий по бизнесу. Он говорит, я стала проходить параллельно, работать по программе АД по деньгам. Параллельно с ВДА. Потому что мне не разорвать было отношение и деньги. Я как ВДА любовь покупала за деньги. Ну, не впрямую, что я там мужчине заплатила, нет. А как бы, ну, например, с сыном, да, я как бы, ну, там, квартирки ему дарила, там, все пятое, десятое, да, чтобы получать вот эту любовь, эрзац этой любви. То есть опосредованно. Я просто грубо говорю, чтобы было понятно. Мне надо было разорвать деньги и отношения, да, и когда я разорвала эти деньги и отношения, то есть начали изменяться отношения, да, мой сын, например, меня зауважал, да, и начали развиваться деньги. То есть, но я считаю, что программа ВДА для меня основополагающая. То есть я использую инструменты других программ. Я, допустим, использую инструменты анонимных обжор, да, план питания, о том, как надо питаться. Но я считаю, что программа... Ну, то есть я использую инструменты других программ, если мне это надо в каких-то сферах жизни. Вот. Значит, сейчас мы проходим еще раз по новой, да, как бы у нас есть опыт, возможно, я как-то опишу опыт группы, да, которые не разваливаются на четвертом шаге. Это очень сложно, потому что мы придумали следующее, вернее, не мы придумали, а так получилось, у нас в Петербурге группа функционировала 7 лет. То есть не то, что мы там вот как по схеме, да, вот мы собрались и все читаем одни и те же вопросы. Да, это невозможно, потому что есть болезненные вопросы, которые до человека доходят годами. У одного одно, у другого другого. Это невозможно. Более того, спонсор ВДА кардинально отличается от спонсоров других программ. И это нормально. То есть для тех программ это нормально, для нашей это нормально. Значит, и поэтому в малой группе мы шли параллельно. Кто-то подключался с первого шага, кто-то читал восьмой шаг, кто-то читал десятый шаг. То есть, то есть это все было в параллели. Кто-то уходил и думал, там брал паузу, потом возвращался, потому что переживание, вот то, как мы оплакиваем свое детство, это вообще колоссально. Вот я недавно еще, вот когда у меня мой сын ломился в дверь, да, я испытывала чувство это самое, и мне вот когда спонсор остановил, говорит, не глуши, говорит, а что ты сейчас чувствуешь? Она говорит, вот там, у меня своя методика, она говорит, вот сейчас вот походи по квартире, да, походи, и вот начни чувствовать. И я вдруг стала вспоминать, что со мной было в 4-летнем возрасте. Я стала вспоминать и писать. Да знаешь, вот я вообще не умею плакать. У меня, конечно, задушенное чувство. Я стала плакать. И более того, когда я позвонила своему спонсору и стала читать вот то, что я записала, плакала она. Вот сколько она видела ВДАшников там, и нарков и прочее. Она говорит, ни хрена себе. И слава Богу, что я это не вспомнила. Потому что если бы Бог ограничил, я почти не помнила ничего из своего детства. Бог мне давал постепенно. Если бы я вспомнила тогда, я сидела бы в психушке. А сейчас нормально, я так для себя решила, у меня еще вот это. Да? И, соответственно, то, что я новое вспомнила, я сейчас буду прорабатывать уже в новой малой группе. Потому что это воспоминания, то есть они тоже играют роль в том, как я сейчас себя веду. Не потому, что у меня мать плохая, она не могла по-другому. Я изучаю своих родителей для того, чтобы понять, какую хрень они мне передали и что со мной не так. Потому что, скажем так, принимаю как данность и отвечаю за свою жизнь. Да, я родилась в такой семье, да, я родилась такая, там, со слабой психикой или еще как-то. Но суть в том, что я вот такая, как есть, должна быть счастливой в этой жизни. И, видимо, так задумал Бог. Во всяком случае, как я понимаю цель своей жизни. Спасибо.
Спасибо. А ты проходила шаги по Тони А?
Да, и поэтому тоже проходила. Значит, у меня много вариантов было, потому что мне было очень больно. Я проходила не потому, что я такая умная. Нет, у меня очень много, очень долгое время меня не отпускала боль. У меня было три любимых чувства. Это боль, стыд и вина, и страх еще, безумный страх. Значит, и я понимала, что вот люди вокруг меня выздоравливают, а со мной что-то не то, мне продолжает быть больно, да, мне продолжает быть страшно. И именно вот это вот меня дергало вперед. У меня было очень много претензий к Богу. Почему они выздоравливают, им хорошо, у них решаются проблемы, у меня все фигово. То есть это был стимул, потому что мне было очень больно и очень страшно. Потом у меня стали появляться периоды, душевное спокойствие, о котором говорили, да, периоды. Потом я начала жить душевное спокойствие. Они расширялись. Потом я думала, что-то радости нет, да, душевное спокойствие, радости нет. Потом стали появляться минуты радости. Потом я стала жить вот в этом вот периоде радости. Потом, три месяца-то больше нечего, вроде так радость. Радость не в смысле эйфория, а в смысле, удовлетворение жизни скорее. А тут стали появляться минуты счастья, и я поняла, что есть что-то дальше. Да, у Бога там вообще кардинально, я когда об этом думаю, там задумки вообще колоссальные. Я просто со своими куриными мозгами, там, слава Богу, что картинками мысли, я, может, аутист немножко, в связи с своими родителями, поэтому мыслю картинками немножко. Я примерно как моя кошка. Моя кошка ходит по моей квартире, и считает себя хозяйкой, да, и вот она тут двигает что-то, еще что-то. Она не видела внешний мир, мы с ней гуляем очень редко. Но она боится, причем внешнего мира. Но она считает, что вот она знает вот квартиру, и она знает внешний мир, и ей тут безопасно. Так же примерно, как и я. Я никогда не узнаю этой задумки. Кстати, опять же, программа бы мне дала что? Мне захотелось жить. Мне не страшно, что будет завтра. Наоборот, я Богу задаю вопрос, а завтра, а что будет завтра? Да, вот это доверие, да, это интересно. Не в смысле, что завтра вставать. Вот у меня был период, когда мне не хотелось вставать. Мне казалось, это лень. Но я не встаю, потому что это лень. Нет, это страх, это безумный страх, что я сейчас встану, будет новый день, и мне надо будет что-то делать. А я себя набила, я же перфекционист по ВДАшному. Вставай, ты лениво, вставай, иди работай, вообще достигай вершин, там бабки зарабатывай. Ну, я не знаю, там все такое. Ну, и сейчас я понимаю, я сейчас примиряюсь своим телом, да, со своей душой, со своим этим. Я принимаю себя. Кстати, удивительная вещь, я послушала традиции в стиле ВДА, так это совершенно другие традиции. Это то, как я встречаюсь с собой, там не имеет отношения ни к группам, ни к другим людям. Это взаимоотношения меня со мной. Это очень глубокая вещь. Я когда послушала, я обалдела вообще. Так что есть куда двигаться. Спасибо.
Спасибо.
Так, ты что написали?
Спасибо.
У меня два вопроса. Первый,
да, пожалуйста.
Я так поняла, правильно поняла, да, что ты в параллели проходила шаги ВДА и АД. Тебе это не мешало?
Да. Что мне?
Не мешало это одно другому?
А у меня выхода не было, потому что мне не рассказывало деньги и отношения.
Ну, то есть, можно.
Ну, то есть, как сказать, я свою ВДАшнюю зависимость, да, вот покинутость, я покупала за деньги, да, у меня как бы. Как сказать? Ну вот с другой стороны, я тогда, значит, я вот увидела свою, ну сейчас расскажу, как у меня отдельно были спикерские по деньгам в АД. Сейчас, кстати, я тоже продолжаю там в АД периодически там вникать, если вопросы возникают. Я увидела там 40 лет, что я умею рисовать. Для меня это было открытием, да, как бы, и то, что меня взяли в фирму дизайнером, для меня вообще это был шок, да, меня трясло и колотило, что за то, что я люблю делать, а мне это очень нравится, это мне заводило, да, мне еще как платят деньги, ну, там маленькие деньги были совершенно такие смешные, но для меня это было вообще шок. И я проходила ВДА, и меня трясло. Я каждый раз приходила на группу ВДА, меня потряхивало, да. И я говорю, меня уволят там, я, да, не могу, да. Я там не достигаю. А рядом со мной работали 5 дизайнеров, да, в одной комнате. Они были с мухинским образованием, хер знает с чем. А я еще никак. То есть, ну, меня просто начальник взял, но видел мои работы и взял, говорит, ну, давай, как бы, это самое, попробуй. Вот, и я понимала, что что-то не так у меня с деньгами, то есть, а люди-то это чувствуют, да, начальник, как правило, манипулятор, и он чувствовал, что я постоянно в каком-то страхе, еще что-то, соответственно, мне и платили, соответственно, да, я как бы работала в 10 раз больше, а получала, ну, соответственно. И, ну, я думаю, ну нет, ну что-то не то, надо как бы это. Я пошла, опять же, это вот Божий дар, значит, у нас в Пушкине, в Петербурге, открылась группа АД, она была одна из первых групп вообще живых в России. Я что-то, меня занесло туда, я не знаю почему. Я села так и говорю, ребята, вы что, мне нахрен не нужны? Потому что у меня долгов нет. У меня даже есть дебетовая карточка, на которой 3 рубля. Они говорят, ну, посиди, послушай просто. И я стала слушать, и вдруг я поняла, что я всем должна, я как ВДА, вот всем должна. Почему я... То есть я не могу, я даже зарабатываю бабки, и я их все отдаю родственникам. Да какие деньги у меня когда будут? То есть даже если я там сильно умная, талантливая, да, как бы я все равно зарабатываю деньги, и они все равно проходят у меня мимо пальца. Мне тогда так торкнуло, думаю, так, блин, я всем должна. То есть у меня деньги настолько переплелись с моим заболеванием, я думаю, так, ну ничего себе. Я стала ходить и слушать, и дальше вот это стало развиваться, и возникла потребность о том, что что-то с деньгами-то у меня тоже не то. Не потому, что я дура тупая, а потому что ну, у меня вообще что-то не то вообще. Это какое-то больное отношение к деньгам, и оно связано как-то с моими родителями и прочими какими-то вещами. Более того, я вот вижу сейчас, вот вчера тоже произошел случай, У меня, у моего сына, значит, у него много имущества, на самом деле, мы ему надарили здорово. Ну, не здорово, что, ну, это тоже по программе как бы было в свое время, значит, об этом не жалею. У него две двухкомнатные квартиры, достаточно дорогие в Петербурге, и плюс еще комната. Так вот, вчера он мне, я не знаю зачем, но тоже как бы, как я, наверное, больной на голову, опустил в почтовый ящик мне о том, что реестр. Он сначала продал одну квартиру. Я думаю, ну ладно, хорошо, там, может, надо путешествовать. Но как-то меня даже не дернуло, потому что это его имущество. И вчера мне положил, что он продал другую квартиру. Меня тоже это даже не дернуло, потому что, ну, это его имущество. Единственное, что я могу сказать, что программа научила, если он это все просрет, а это возможный вариант, потому что какой бы ни был человек талантливый, если у него нет вот этого здорового отношения, деньги пройдут мимо пальцев. Я это могу сказать по своему опыту. Значит, вот какой бы он ни был, да, я молюсь за него, что единственное, что Бог его выводит по-своему. Если он просрет все эти деньги, я его в свою квартиру не пущу. Вот, значит, будет там бомжатники еще где-то. Это тоже меня научила программа, но она не БДА, а предыдущая программа, да, там, матерей наркоманов и так и то и прочее. Хотя мой сын не нарк, но поведение точно такое же. Поверьте мне, БДАшники, вот это больно слушать. Если вы не употребляете, это не значит, что вы такие же здоровые. Но при этом там до здоровья очень далеко. Ну и слава Богу, что, по крайней мере, но я считаю, что я приложила все-таки какие-то усилия в своем выздоровлении, что он хотя бы не пьет. Ну, в смысле, не пьет, не курит, не это самое, что во всяком случае хотя бы это сработало. И у него есть шанс сохранить здоровье, не сдохнуть, да, пока не решит какие-то здоровые эти самые. Мне очень больно и обидно то, что я рассказываю, но вот доверие к Богу мне позволяет это делать. То есть не переживать, как вот мне одна из подспонсорных говорит, там, значит, ну у меня же есть матери нарко. Знаете, как это самая звездочка, это как Инстаграм пишет, я же мать. Вот такое у меня тоже было. Нет, не я же мать, а программа ВДА учит, что в своих родителях мы только биологические инструменты, а дальше рулить будет Бог. Опять же, в бизнесе, значит, чему меня научила программа ВДА и программа АД, да? Мне было очень тяжело, вот, когда я вот свой бизнес там вот этот вот открыла, да, как бы, опять же, Бог это открыл. Вторая традиция сработала. Генеральный директор не я, генеральный директор Бог. Я не могу управлять. Я не могу управлять клиентами, купят они или не купят. Я не могу управлять поставщиками, там, что происходит. Форс-мажорных ситуаций очень много. Я не могу этим ничем управлять. Он управляет. Я могу только передвигать ножки. Ну, ножки я должна передвигать тоже соответственно. Меня тоже учил этот спонсор, он бывший алкоголик, это второй спонсор мой по деньгам. Сейчас он очень богатый человек, а у него спонсор американский тоже алкоголик, тоже очень там богатый. И вот они говорят, что вот если идет мысль, встань и сделай. Значит, надо встать и сделать. Если идет мысль, встань и иди туда, к этому клиенту и сделай. Это значит, надо встать и сделать. Результат не от меня. То есть я могу, я инструмент. И вот к этому очень сложно прийти, потому что мешает мне гордыня вот эта моя. Гордыня за умность. Мне пришлось отключить свой мозг. Потому что я вообще очень умная. У меня университетское образование, у меня более того инженер-математик-программист. У меня есть свои формулы, формулы математики, которые названы моим именем. Ну, моей фамилией есть такие вещи. Поэтому мне очень сложно было выключить вот этот вот момент и сказать, что нет, ну да, конечно, я формулу могу изобретать, но в жизни я ничего не понимаю. В жизни рулит Бог. Ответила на вопрос?
Алена, спасибо. Я на второй вопрос тоже ответила. Я хотела спросить про деструктив, который мы передаем детям. Угу. Спасибо.
Да, потом тогда вопросы из чата.
Ага.
Ален, тебе их прочитать или...
Да, если можно,
ага,
да.
Хорошо. Это... Давай тогда про деструктив, да?
Я уже
услышала. Нет, а, все, уже услышала. Нет, мне интересно. Я вот так понимаю, если по ВДА, мы по программе именно по ВДА не проработали эти проблемы, то мы это все передаем детям. Даже если по А поработали, там еще каким-то. Я правильно понимаю, если я по ВДА не проработал все эти вещи, хочу ли этого, не хочу, я все равно все это передаю детям, все это безумие, да, заболевание.
Да, совершенно верно. Как бы вы ни проработали там еще где-то, это в этом-то весь шок. Когда до меня дошло, что хочу я, не хочу, я это передаю. Когда до меня дошло, что я такая же, как своя мамашка, единственное, что я, которое я считала, что вообще полное безумие, единственное, что программа мне дает, что я это безумие могу как-то подкорректировать, как-то что-то Бог убрал, много убрал. Что-то, с чем-то я могу жить, что-то Бог убрал. И вот мне понравилось, кто-то сказал в чате, что если дети маленькие, да, маленьких детей воспитывает моя ложная личность. Представляете, что там будет? И чем раньше я найду свою истинную личность и начну общаться со своим ребенком истинно, там, личность, да, как бы истинная личность, тем больше у него шансов этот деструктив уменьшит. Но я все равно передаю. Шок болезни в том, что я наследственно передаю вот эту всю хрень. Я могу что-то уменьшить. Ну вот я говорю, я про своего сына говорю, по крайней мере, он не бухает, не колется, не жрет там, но крышу-то срывает. И я понимаю, почему. И я доказать ему ничего не могу. Он вместо того, чтобы пойти на группу, да, вот я как созависимая, да, могу сказать, ты вот иди на группу, там оздоровь. Нет, он пошел получать, но он же самый умный, я ему передала всю эту хрень, он пошел получать второе высшее образование психологическое. Он думает, что ему это поможет. Ну, а что я могу сказать? Ну, идти получай, конечно. Ну, поступки безумные абсолютно. То есть они не здравые, не безумные. Я понимаю, что ему он делает эти такие поступки, потому что ему больно. Ему так же больно, как мне было в молодости. То есть тут самое главное, что тут не надо садиться. Программа ВДА мне говорит, что не тут не надо садиться на чувство вины. Это как бы задумка Бога, я не знаю, там, но Бог не садист, видимо. Все-таки я в это верю, да. Что, ну вот так вот оно. Это просто принять, так же, как алкоголизм – это болезнь, так же, как созависимость – это болезнь, так же, так, точно так же. Так. То есть это очень глубоко на самом деле.
Из этого получается, что психология не работает в этом плане, да?
Нет, не работает вообще. То есть я была очень умной, значит, ну, как бы я вот повторяюсь, да, свой этот самый, значит, что у меня даже богословское образование, семинарии, да, куда женщин вообще обычно не берут, да, я работала, значит, ну, православная. Я такая начитанная, я могу Библию цитировать, там все вот эти вот святых отцов, там все дела. Это не сработало. Это не сработало. Я спрашиваю Бога, а почему не сработало? Я сейчас в церковь не хожу, у меня высшая сила как немножко другая. Не потому, что там церковь не сработала, я их очень люблю. И вот сейчас мне Бог показал, для чего он провел этот путь вот мой по монастырям. Я там в монастырях жила, там все дела было. Вот сейчас была открытая группа, у нас на Ленинском открылась в Питере группа, значит, и у меня была спикерская, я, значит, приехала, там была тема, значит, причем для узкого круга людей. Я прихожу, а там 5 священников, значит, православных, там молебен идет. Я говорю, что за хрень вообще? Они говорят, ну вот это же ведь эта группа, нашу группу ВДА организовали вот при церкви. Ну, то есть священники помогли. И я, значит, думаю, блин, ну все надо переделывать. То есть я начала говорить, и половина новых людей, там человек 70 висел, и которые первый раз пришли вообще на ВДА. И, естественно, я то, что заготовила, все это было, ну, совершенно не так. И мне пришлось переделывать там, как бы, ну, чтобы не оскорбить чувства верующих людей, которые пришли. А поскольку я знаю изнутри вот эту всю структуру, как бы, православную, мне было достаточно просто. Более того, после группы ко мне вот подошли вот эти священники и начали спрашивать, а у них же как, они же тоже, ну, очень узко мерят. Это для них вот это вот, наши 12-шаговые программы, это вообще ересь. И вот благодаря тем знаниям, которые вот у меня все-таки были, да, вот моя вот эта семинария и прочие вот эти общения там в монастырях, то есть я могу с ними разговаривать. Я могу и сейчас вот на эту группу на Ленинском, они из церкви ведут молодых людей, которые действительно вот родились в этих семьях алкоголиков, которые страдают. Они говорят, мы не знаем, что с ними делать, поэтому мы направляем их к вам. То есть получается определенный уровень доверия благодаря знаниям. Но эти знания в моей жизни не сработали. Работали. Ну, по крайней мере, я понимаю этих людей. Более того, значит, Петрозаводске мы ездили, мы останавливались Ну, мы жили в церкви, но не православные, а адвентисты седьмого дня, мы те самые. И, значит, они тоже, они такие, ну, мы типа церковные, а вы тут фигню занимаетесь там. И вот мы стали разговаривать, я с пастором с этим главным, он оказался главный, переглавный там. И он задумался, говорит, слушайте, говорит, а у меня куча верующих, а мы не знаем, что делать. Вот молись, спастись, и что? Ну, молись, спастись. А 10 лет у человека происходит, она молится, постится там, и что? А результата нет. Результата нет. Это не потому, что церковь плохая, потому что Бог не помогает, а потому что, ну, вот так вот. То есть все, что я получаю в жизни, все не просто так. То есть вот это вот я использую для служения, потому что служение, служу я, значит, смотрите, опять же, со служением. Сначала я так себя немножко заставляла, у меня служение... Оно мотивировало как? То есть оно давало мне как бы, ну, опору определенную, потому что я знала, что если я служу, ну, это на опыте, да, то Бог делает мои другие дела. Так и было, кстати. Сейчас от служения у меня это внутренняя потребность, потому что я хочу помочь таким же людям, как я, которые вот в безумии, в боли, страдания, в страхе метались и не знали, что делать. А еще и в изоляции. Я еще думала, у меня было время, когда я хотела повеситься, потому что я была в изоляции, я понимала, что все люди как люди, а я только вот сволочь такая, вот мне надо умереть, чтобы всем окружающим людям было хорошо. Просто я мешаю людям жить. Вот таким людям, которые метаются, а таких много, таких миллионы людей, которые сидят в изоляции и которые вот не знают, что делать. На самом деле, как бы, ну, программа, она не совсем простая и сложная. Но, как я вижу по опыту, помогает даже психически ненормальным. По крайней мере, чем, кстати, помогает. Они выходят из изоляции, они могут хотя бы общаться. И это и получает огромное облегчение. Потому что болезнь, любая болезнь, она в изоляции. Это один из симптомов болезни. Ну, вот я не знаю, ответил?
Спасибо.
Спасибо. Вопрос из чата. Что-то, на что-то ты уже ответила, может быть, что-то добавить. Uh-huh. Спикер упоминала о своем пребывании в других 12-шаговых сообществах, uh-huh. в случае наличия других зависимостей, даже не химических, кода АНЗЛАА и такое. Как спикер видит работу по нескольким программам? Какой порядок, взаимосвязь, разумность совмещения или последовательной работы? Спасибо.
Ну, во-первых, это только мой опыт. Значит, к чему я призываю, значит, своих подспонсорных и вообще всех? Первое, чему учит ВДА? Доверять себе. Себе, только себе. Себе и Богу. Я могу слушать людей, я могу слушать спонсоров. Но я, как ВДА, у меня есть зависимость подпадать во мнение других людей. Поэтому я рассказываю только свой опыт. Мой опыт может кому-то пригодиться, мой опыт может быть для кого-то и неправильный. То есть говорить о том, что правильно и неправильно, вообще неправильно. То есть я вообще не люблю такие вообще вещи. То есть вы доверяете, учитесь доверять себе. Если вам нужно, вы работаете по ВДА, и возникает какая-то проблема. Почему идут работать по другим программам? А потому что возникает боль в какой-то проблеме. Допустим, у меня нет денег и огромные долги, да, и это меня сильно беспокоит. Тогда человек идет и берет инструменты АД. Или, допустим, я там встречаю всех мужиков, и мне там хочется на них повеситься. Я утрировать сейчас буду. Тогда я иду и разбираюсь со своими иллюзиями в отношениях там любовных. Да, это вот есть, да, такое. Или я там жру ночами и ничего с этим делать не могу, значит, я иду и беру, значит, инструменты о том, как мне, значит, там правильно питаться. Это нормально совершенно. То есть вы соизмеряете свои силы и свои способности. Это очень, ВДА допускает очень индивидуальный опыт. Именно поэтому нету спонсора, есть попутчик. Более того, значит, может быть попутчик, может быть два попутчика и могут быть еще доверенные люди. То есть допускается все, потому что то, что мы копаем, это безумная боль. То есть нет вот таких вот гарантий. Опять же, а ВДАшник просит гарантии. Я как ВДА, я, кстати, не сразу все заметил, я хочу гарантии. Вот вы мне скажите первое, второе, третье, я буду делать, и я буду выздоравливать. Не работает. Доверие себе и доверие Богу. Вот эти два пункта. И если мне нравится мой спонсор, да, там, или нравится мне моя малая группа, почему очень мало спонсоров и почему малая группа, да, потому что я ТДА. Я выросла в такой семье, в которой я не доверяю своим родителям. Я им не доверяю, потому что с ними страшно жить, с ними небезопасно жить. Поэтому во взрослой жизни я не доверяю себе, я не доверяю людям, я не доверяю Богу. Это сумасшедшая вещь. Это одна из болезней, в которой я вот нахожусь. И мне стоило сумасшедших усилий доверять себе, потому что в детстве мне говорили, что я никчемна. У меня мать говорила, значит, что это... У нее основная фраза была: «Это я из тебя человека сделала». То есть не было бы ее, я бы была говном, наверное. Я не знаю. То есть вот это очень внимательно. Я доверяю себе, своим чувствам. То есть человек рядом со мной может выздоравливать и говорить: все это офигенно, все это хорошо. Но мне это может не подойти. У меня может быть совершенно другое вообще. Ну, вот так вот.
Спасибо. Сколько лет в программе, по какой таблице прописываете свои чувства?
Ну, в программе я говорила с 2000 года, значит, 18 лет уже, да, как я вот пришла в программу. Причем пришла в программу очень интересным способом. Я стала сначала ходить в церковь и ходила мимо нашей... Каждый день я ходила в церковь и понимала, что оно что-то не то, да, как бы... То есть мне казалось, что я в своей жизни решаю все проблемы, да. Ну, я верю в Бога, да, как бы. У меня такая вера была интересная. Я верю в Бога, да, как бы с 18 лет, но, значит, типа того, что я вот... Я потом перед Богом извинялась, кстати. Но мне скучно же в жизни, адреналин, это я потом поняла. Значит, я сейчас проблему совершу, а как ты, Бог, меня этой жопы вынешь? Но он вынимал, на самом деле вынимал. Вот. И я его еще доставала, там свечку ставила каждый день, там доставала по своим проблемам. Он решал проблему. Сейчас я, кстати, такие вещи не делаю, потому что он мне давал то, что я хочу, но к этому то, что я хочу, еще там куча вещей как бы добавлялось, которые потом расхлебывать приходилось. Вот. Так что вот я когда поняла, что что-то я в этой жизни все-таки не управляю, как-то мне хреново, да, как бы, и вообще умереть хочется, я стала ходить в церковь каждый день, я понимала, что только церковь мне поможет, да, как бы, ну, Бог, ну, поскольку я не знала других путей, я каждый день ходила мимо группы по одной и той же улице, да, как бы, в церковь, и молила Бога, чтобы он мне показал путь. Но пришла я в эту группу очень простым путем, значит, это я рассказываю, все начинают ржать тихо. Значит, мне от мэрии, я тогда с мэрией работала, дали листочек прийти в эту группу. Ну, не общественная организация, там была группа. Я пришла с этим листочком и увидела их. Я не знаю, что во мне произошло. Я вдруг вместо этого листочка, там что-то про аренду, не помню про что, начала говорить, как мне хреново жить в этой жизни. Как мне показалось, там доктор сидит. А там такой подвал был, вообще он весь в говне был, там прорвало канализацию, сидели какие-то бомжи вообще. Ну и там было еще что-то там. Там несколько групп было, всяких разных СОЗа там. И они все это прослушали, вот эти бомжи от ларька. Ну я ж такая там в дубленке пришла, такая вся вообще. Они говорят: ну, Каря, это наш клиент. Я так думаю, о. Ну, гордыня моя, конечно, так присела. Так, думаю, я так вышла, думаю. А что-то в душе произошло. То есть мозг мне говорил, что это вообще полное безумие. Там сидят бомжи в говнище. А я вышла, говорю, ну... Говорю, если я хочу выжить, да, и Бог мне показывает. Я доверяю Богу. Я просила 2 года Богу показать мне выход. И вот душа ёкнула. И я вышла, думаю, так, хорошо, я куплю себе сейчас ватник, потому что сидеть в дубленке в этом говне просто невозможно. И, значит, приду в 7 часов. Ну, значит, я буду с этими алкашами, вот этими безумными, значит, я буду сидеть там. Ну, что делать-то? Короче, я пришла, значит, а там все очень нормальные оказались. Вот этих вот алкашей, которые, я не знаю, что там они делали там, я уже больше не видела никогда. Но, видимо, у моего Бога был сильный юмор. Но меня мозг мог бы и, честно говоря, развести, сказать, что ну, нет, это вообще безумие. На самом деле у Бога, как я поняла, чем дальше я вот общаюсь с Богом, да, строю отношения с Богом, я понимаю, что его логика нечеловеческая. То есть, понимаете, что, как работает группа? Никто никогда не поймет. Собирается несколько безумных людей, больных на голову, вокруг свечки. Каждый друг другу начинает говорить всякую херню, извините за выражение, у кого что болит. И это работает. Вот вы вдумайтесь, это работает. не работает ни психологическое образование, ни еще что-то там, ничего не работает, а работает. И у Бога такая логика. И вот как начинаешь эту логику понимать, она вообще не человеческая. Это мы себе придумывали там, ну я про себя говорю. То есть мне очень нравится общаться с Богом, и иногда я в шоке, потому что на самом деле, ну, у него логика абсолютно другая. То есть, и вот так вот потихонечку. То есть я сейчас понимаю, что я была очень больная, ну, в общем, на всю голову, но тогда я считала себя уж крутой. Вот с точки зрения общественности, ну, я была крутая, я там в мэрии работала, еще что-то. Но потом я поняла, что мэрия – это не… Как сказать, те, кто работает в мэрии, они нездоровы. Вот у меня одна из подспонсорных была, когда я узнала депутат Государственной Думы там в Москве, я вообще чуть не упала. Но я ей помочь не смогла, потому что очень больная на голову. Я вынуждена была отказаться. Пожалуйста, в Думе сидят такие.
Спасибо. А тут еще про таблицу чувств, какую таблицу чувств прописываете?
А, слушайте, у каждого свой формат. Тут в каком формате можно, в каком нет. Опять же, есть одна такая уловка. Значит, вот у меня, я сталкиваюсь с людьми, значит, ну, я пишу в своем формате. Еще у меня есть графа, как следовало поступить. Она работает следующим образом. То есть я там накосячила, я сейчас косячу, значит, нормально. И графа, а как вот в этой ситуации мне следовало поступить? Ну, как я думаю, по-здоровому. Я думаю, ну фигня, ну писала, ну как бы. И в один прекрасный момент я начинаю вдруг понимать, что я поступаю так, как я писала в этой графе. Ну, то есть вот это вот, ну как-то я не знаю, как это работает. Второй момент. Есть люди, которые очень полагаются на мозги и не пробиться. Вот некоторым людям мне просто не пробиться. И тогда, вот если получается табличка, да, люди, они начинают интеллектом подравнивать, чтобы лучше было, еще что-то. А еще у меня была одна девочка, а вот, кстати, не девочка, а вот эта вот депутат Думы. Она, значит, когда мы стали писать с ней шаги, я вообще была в шоке, у меня такой был первый раз. Значит, и она мне, что-то мы там писали, она мне, значит, она скачала из интернета, и ответы такие из интернета. Я говорю, ты что, говорю, мне интернет не надо, если я вообще захочу, я почитаю сама. Она говорит, ну так же красиво. Я говорю, мне надо то, что ты думаешь. Криво, косо, мне не надо из интернета. То, что поэтому мы с ней как бы закончили. Потому что человек, вот, чтобы красиво, так, чтобы вот, ну как же, я же ведь тут вот так вот выражаюсь. Поэтому пишите в свободной форме. Если вы не можете, если вам таблица вот трудная, вы начинаете интеллект включать, не надо. Пишите вот как хотите. То есть лишь бы не включал интеллект. Пусть будет криво, косо, важно чувство. Неважно, как красивенько будет это выглядеть и какое вы впечатление произведете на спонсора. Это абсолютно неважно. Вы же выздоравливаете, не ваш спонсор выздоравливает. Со спонсором там все хорошо.
Спасибо.
То есть вы решаете, вы.
Ага. Что-то я прервала, видимо. Ладно. А, Алена, как снять? У нас просто осталось немного времени.
Да,
7 минут.
Да.
А как снять маску белой, пушистой, хорошей девочки и показать свое истинное лицо? Страшно открыться, быть настоящей, потому что внутри много злости и агрессии. Кажется, что я очень злая на самом деле. Много негатива внутри, все перестанут со мной общаться.
Ну, во-первых, значит, есть такое черно-белое мышление, да, что вот я такая белая, пушистая, и я сейчас вот должна быть прямой, как палка. Я, кстати, прошла через такую вещь. Сейчас я всем расскажу, какая я. Нет, ни в коем случае. Но для этого группы-то существуют безопасные. Говорите на группе. Опять же, на группе я тоже все не могу сказать, да, как бы, ну, вот на начальной стадии я понимаю людей, да, есть какие-то вещи. Значит, выберите себе доверенное лицо. Если вы даже это доверенному лицу не можете сказать, выберите себе на начальном этапе несколько доверенных лиц, ну пусть они будут, да, этому одно скажу, этому другое скажу. Потом вы поймете, насколько это смешно, но на начальной стадии, когда очень больно, неважно как, любым способом, я своим девочкам говорю, любым способом вы должны поднять свое состояние, да, как бы, чтобы оно улучшилось. Если это так, значит так. Потом, со временем, сейчас я могу говорить все, что угодно. Сейчас вот мои спикерские там по всему интернету, и там фиг знает, что у нас сказать. Ну, хотя нет, я вру на самом деле. Вот когда мы были на собраниях ИИ, вот это на форуме, там были очень жесткие вопросы от нарков, да, как бы еще что-то. Мы поэтому не писали. Там я, если не матюгами, то, ну так, в общем, достаточно жестко мы отвечали, потому что в первый день... Нам чуть можно не набили, на самом деле, потому что все говорят, это собрание, и вы тут херню всякую тут привезли. А закончилось это тем, что группа организовалась. То есть, и поэтому приходилось говорить очень откровенные вещи. То есть настолько откровенные, что в интернете их не выкладываешь. Да, как бы. Но зато это пробило алкоголиков и нарков. То есть они все мне сказали, что да, действительно, там что-то есть, там как бы, и мы начнем. То есть, ну вот эти вещи я не выкладываю, да, потому что это очень там интимные вещи, это могут быть про секс, допустим, или еще про что-то такие вот. А так-то, ну и что, как бы, но опять же, когда я пришла, значит, в группу, я, наверное, первые полгода вообще молчала, потом вторые полгода я строила из себя там белую пушистую, крутую, ну вот так вот, а что, так тяжело. Потом я, значит, нашла себе спонсора там какого-то тоже безумного. Сейчас я понимаю, там, я смотрю на эту женщину, кстати, она до сих пор там как бы там функционирует. Вообще, это совершенно безумный был спонсор. Но на тот момент она мне помогла. То есть, опять же, смотрите, не бойтесь менять спонсоров. Иногда подспонсорный может вырастать больше своего спонсора. И поблагодарите своего того спонсора. Особенно, вот когда ко мне приходят люди из других программ, алкаши, нарки, мамашки, наркоманов, созависимые, вот эти, они говорят, я вот уже не могу. Да поблагодарите своего спонсора, который дал вам трезвость. И скажите мне спасибо, да, пообщайтесь с ними, идите дальше. То есть не надо застревать, что вот в этом самом. Потому что перерастает ВДА, он перерастает тех спонсоров, которые идут по другим программам. Ну, это не везде, конечно. Я не берусь за все. Это говорю только свой опыт, естественно. Как бы...
Спасибо. Вопрос. Чем отличаются шаги Тони А от обычных?
Ну, там долгий рассказ, на самом деле. Но я предпочитаю, я могу говорить о том, что ну, не надо... Вот есть ВДА такой вот один из девизов. Ребята, пожалуйста, будьте проще, не усложняй. Не усложняй. Чем больше я, как ВДА, усложняю ситуацию, тем больше я не выздоравливаю. Есть желтая тетрадь. Вот желтая тетрадь гениально составлена. Не надо усложнять. Есть там следующая стадия, она еще не переведена. Но вот... Нет, конечно, если хотите усложнить, можно. Но есть... Можно упасть в интеллектуализацию там, и прочие вот такие вот вещи. Это со мной случалось. Я же люблю умно. Вот они, вот, дураки, проходят там что-то простое. Вот уже все проходят, но мне это не надо. Я же самая умная, да. Мне как бы ну, что-то просто. Я вот хочу что-то такое завернуть, вот такое вот не работает. Вот есть уже впереди идущие, есть. И их много на самом деле, как бы, ребята, смотрите, идите так же. Вот я просто потеряла много лет на вот эту всякую фигню, ну не много лет, но вот на свою, вот, чтобы отключить свои безумные мозги, вот эти вот интеллектуальные, которые вот, мне хотелось бы. Ну я же круче вас, ну вот я круче. Вот мне надо вот так вот. Но вот это моя болезнь, спасибо. Ну, я не знаю, нет, можно, конечно, если. Опять же, есть второй момент. Если нравится, вот по душе, опять же, себя слушайте, если нравятся шаги Тони А, душа вот лежит, да, и получается результат, ну, тоже хорошо. Да все хорошо. Опять же, если я себе доверяю, ну, это тоже сложно вообще, потому что в детстве, ну, я не доверяла себе, я не доверяла своим чувствам. Потому что все, что я не делала, было хреново. Ну, как бы мне оценки все время давали, что... Но опять же, я очень благодарна родителям, что они все-таки засадили меня в перфекционизм. Но я все-таки что-то достигаю. Знаете, вот какая у меня форма перфекционизма? Я достигаю результата, да, как бы у меня все эти медали, вся эта фигня, значит, ну, то самое. Но я потом не радуюсь своим успехам. Вот сейчас я все эти медали выбросила, я тебе радуюсь успехом, хотя с переменным таким этим вещам. Я вот радовалась, я вот очень больная по поводу чувства, размораживания чувства. Я вот, например, с кошкой много лет назад я пришла на группу и говорю, я люблю свою кошку. Мне говорят, ну, как-то что-то вообще. А на самом деле, да, я считала, что любовь к кошке, что это такое? Это когда я ее хорошо кормлю, когда я за ней ухаживаю, когда все такое. А чувства не было. А тут вдруг я, значит, что сделала моя кошка? Она облысела и заболела, несмотря на то, что я не ухаживаю хорошо, и кормлю, и вообще все остальное. Но любви кошка не получала, она облысела. А я как перфекционист смотрю на эту кошку. Вот я вам как бы даже не говорю, вот мои чувства, думаю, господи, страшная, пусть она, я там лысая. Наверное, надо ее усыпить. И взять другую, пушистую, красивую, там, все такое, перфекционизм. Потому что если кошка не идеальна, если она больная, она не идеальна. Все, она не имеет права жить. Это так, я поняла, что я так к себе отношусь. Я к себе так же отношусь, как к своей кошке. Если я лысая, ну, я утрирую, я не лысая, но если я, допустим, вешу на... у меня талия там не 90, и я вешу больше, чем кинозвезда там еще. Все, я не идеальна, я недостойна жить. Я так же отношусь, как к своей кошке. Я, значит, эту кошку прижала к себе косую, кривую, лысую. Говорю, Путенька, я тебя люблю, лысую. Хорошо, пусть ты будешь лысой, я тебя люблю. Кошка стала пушистой через 2 месяца. Она вот эту любовь считала. Ей не надо было эту жратву дорогую, которую я покупала, а ей нужно было просто любовь, что я тебя лысую люблю. Так, вот я к себе так отношусь. Я себе покупаю дорогую жратву, а на самом деле там я себя не могу принять. То у меня задница большая, как мне кажется, еще что-то, я какие-то моменты контролирую. А я просто человек, вот, ну да, вот у меня там какие-то вещи. А почему я себя не могу принять? Да потому что родители меня не принимали. В общем, это отдельный разговор, как себя принять, то есть, и как себя не контролировать. То есть это Остапа понесло, уж простите.
Давайте последний вопрос из мастерской. То есть в чате еще много вопросов, конечно, мы не успеем, потому что уже 1.5 часа. Вот. Угу. И,
ну, спрашивали вопрос, значит, алкоголики, значит, они сами отвечали на этот вопрос, что типа мы просили своих родителей. Я начала спрашивать, а в чем, собственно, прощение такое? Ну, чтобы быть до конца честным. Вот самое главное качество программы – это честность. Честность в чем? Значит, перед собой. Это не значит, что мою честность я должна вываливать на всех остальных, ну, по крайней мере, все не врать хотя бы. Я говорю, ну и как, хорошо, вы простили своих родителей, в чем это заключается? Ну вот у меня одна женщина начала там выступать. Я поняла, что мои родители сильно больны, и я их жалею и прощаю. Это что, прощение, что ли? Вы, грубо говоря, обосрали своих родителей, считали, что они больные, да, и вы это простили. Это, знаете, как снисхождение такое. Вы больны, а я здоровая, и я вас прощаю. Это не прощение. Тут имеется в виду прощение, скорее, как принятие. Я принимаю свою мать такой, какой она есть. Я отношусь к ней с благодарностью и любовью. Но это не имеет... опять же, хорошо, перейдем от родителей. Это, кстати, общее правило. Вот у меня один менеджер, ВДАшник был, значит, менеджер по продажам моей фирмы, да, он меня контролировал пренебрежением. Я сначала не понимала, что это такое. Меня крыша срывала. Я, ну, в общем, в конце концов, он уволился. Я его не простила. Но, как сказать, эмоционально я ему очень благодарна, потому что он многие вещи вскрыл. Значит, ну, поведение было совершенно вообще идиотское с его стороны. Значит, он еще украл кружек на 50 тысяч. Ну, в общем, все хорошо. Почему я должна прощать-то, что он у меня спер кружки-то? С какого стати-то? Ой, ты такой хороший, я такая белая, пушистая, я тебе прощу, что ты у меня своровал со склада товар на 50 тысяч. О, классно вообще. Нет, но я ему благодарна с точки зрения в том, что он меня заставил посмотреть, а что со мной не так, если со мной можно таким образом обращаться. Соответственно, сейчас я не испытываю к нему никаких негативных эмоций, но я не хочу работать с этими людьми. Ну, то есть, если он мне звонит периодически, там, как бы я не беру трубку, значит, ну, я, так сказать, самое. Я не хочу, чтобы такие люди были в моей жизни. И это нормально. А прощение у нас понимается как «Ой, сюси-пуси», вот, по крайней мере, ОЕшники, они отвечают. «Я простила, ты приходи в мою жизнь и гадь дальше». Что ради-то? Люди не, если человек не работает с собой, он не изменяется. Я не хочу, чтобы в моей жизни были люди, которые мне гадят. Более того, если жестко совершенно говорить, вот ВДАшные люди, ВДАшные симптомчики, я вижу вот эти вот все, которые встречаются в моей жизни. И я с невыздоравливающими ВДАшниками, которые вот как бы появляются в моей жизни, стараюсь не контактировать, потому что я понимаю, чем это закончится и что люди могут в моей жизни сделать. И в моей жизни сейчас Ну, например, по бизнесу сильно изменилась ситуация. Ко мне стали притягиваться те партнеры, которые меня не используют, хотя раньше так было, это моя зависимость, а те, которые я для себя открыла, это тоже что было для меня как художника. Оказывается, мы можем с своим партнером вместе, никого не контролируя, но вместе делать то, что обоих... Мы сейчас замутили один цех по листовому сделать. То есть мы ни друга не контролируем, но мне с ним комфортно. Мы делаем общее дело, и мы вместе растем, и вместе делаем лучший продукт. Для меня такие отношения – это шок. Для меня нормальные все отношения для художника, когда меня подпускают, контролируют, воруют у меня. Вот это для меня нормально. А тут вот, думаю, нифига себе, так вот можно в этой жизни. Можно, оказывается. Вот так, спасибо.
Спасибо большое. Давайте поблагодарим Алену.
Угу. Спасибо большое. Я вам тоже очень благодарна, потому что я, когда высказываюсь, да, я тоже для себя очень много открываю, на самом деле. И я вот, ну, очень благодарна вам, что вы меня позвали. Надеюсь, что я кому-то была полезна.
Да, спасибо. Я хочу зачитать в конце собрания список характерных черт и обещаний ВДА. Никто не против? Потому что не все слышали. Список характерных характеристик, которые, похоже, присущи тем, кто вырос в алкогольной или дисфункциональной среде. Первое. Мы ушли в изоляцию.
Что-то не слышно.
Микрофон. А, господи. Мы ушли в изоляцию и стали бояться людей и лиц, наделенных властью. Мы постоянно ищем одобрение и потеряли себя в этом поиске. Мы боимся разгневанных людей и любых критических замечаний в свой адрес. Мы стали алкоголиками, либо вступили в брак с алкоголиками, либо все вместе, либо нашли другую зависимую личность, например, трудоголика, чтобы удовлетворить свою болезненную потребность в покинутости. Мы занимаем позицию жертвы, и эта черта определяет наши любовные и дружеские отношения. Мы слишком ответственны, нам проще заниматься проблемами других, чем решать свои. Это позволяет не замечать собственные недостатки. Мы испытываем чувство вины, когда защищаем себя, а не уступаем другим. Мы стали зависимы от эмоционального возбуждения. Мы путаем любовь с жалостью и склонны любить людей, которых можем жалеть и спасать. Мы запрятали вглубь себя чувства из травмирующего детства и утратили способность испытывать или выражать их, потому что это причиняет слишком сильную боль, отрицание. Мы сурово осуждаем себя, у нас не развито чувство собственного достоинства. Мы зависимые личности, мы панически боимся быть брошенными и делаем все, чтобы удержать отношения, лишь бы не испытывать болезненное чувство покинутости, доставшееся нам от жизни с нездоровыми людьми, которые никогда не были эмоционально с нами. Алкоголизм – семейная болезнь, мы стали параалкоголиками и переняли все признаки этой болезни, даже если не употребляли спиртное. Параалкоголики созависимые скорее реагируют, чем действуют. И 12 обещаний. На позитиве закончить. Мы откроем нашу подлинную личность, любя и принимая себя. Наше самоуважение возрастет по мере того, как мы будем ежедневно одобрять себя. Нас покинет страх перед авторитетными лицами и потребность в заискивающем поведении. Нас возрастет способность близости и доверительности в отношениях. По мере того, как мы повернемся лицом к проблеме покинутости, наше внимание станут привлекать сильные качества, и мы начнем более терпимо относиться к слабостям. Мы будем наслаждаться обретенным чувством стабильности, покоя и финансовой защищенности. Мы научимся играть, веселиться и радоваться жизни. Мы будем выбирать и любить людей, способных любить и нести за себя ответственность. Нам станет легче устанавливать здоровые границы и допустимые пределы. Нас покинут страх успеха и боязнь неудачи, поскольку мы интуитивно станем делать более здравый выбор. При помощи нашей группы поддержки ВДА мы шаг за шагом освободимся от своего дисфункционального поведения. Постепенно с помощью нашей высшей силы мы научимся ожидать самого лучшего и получать его. Что, мы помолимся?
Душевный покой, принять то, что я не в силах изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого. Да исполнится воля твоя, а не моя.
Аминь. Все, все, спасибо. Спасибо. Пока, Алена. Счастливо.
У вас там такой город, как будто вас там много-много.